Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Это час студии. С вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 1 июля. Сегодня говорим вот о чем. Бои на Донбассе. Обстрелян Славкурорт. Николаев и Одесская область тоже под обстрелами. Что сейчас происходит на юге Украины? 29 июня МИД Сирии сообщил, что готовится признать, цитата, «независимость и суверенитет», конец цитаты, подконтрольных Кремлю группировок ДНР, ЛНР от Украины. Дамаск в официальном сообщении заявил о, цитата, «стремлении наладить связи с республиками во всех сферах». В ответ марионеточные так называемые правительства в Донецке и Луганске поблагодарили Сирийскую Арабскую Республику за, цитата, «смелый, ответственный, ответственный политический жест». Группировки готовят теперь открытие так называемых посольств в Дамаске и готовы принять у себя сирийских послов. Сирия стала вторым государством-членом ООН, которое признало независимость Донецка и Луганска от Украины. Первой стала Россия. 22 февраля Путин подписал указ о признании их независимости, а уже 24-го начал полномасштабную войну против Украины с целью, цитата, «защиты республик Донбасса». Уже 12 июля состоится торжественная церемония открытия посольства ДНР в Российской Федерации. Это прямая прямая цитата. Кроме Москвы и Дамаска, независимость ЛДНР признают также другие марионетки Кремля, части Грузии, Абхазия и Южная Осетия. Одновременно Россия готовит и так называемый референдум об аннексии Донбасса. В так называемый ректорат части Донецкого национального университета, оставшегося в Донецке, поступил приказ готовиться к голосованию на 11 сентября 2022 года, в день единого голосования в России. Возможно, эти так называемые референдумы пройдут в этот день и в захваченных Россией частях Херсонской и Запорожской областей. В студии сегодня поговорим о том, зачем Путин заставил Сирию признать ДНР и ЛНР, почему одновременно с признанием и открытием так называемых посольств готовится так называемый референдум об аннексии Донбасса. Какую роль Донецк и Луганск должны сыграть в планах Путина переучредить Россию? Сейчас вот эти вот группировки ДНР, ЛНР чуть ли не топ-тема внутренней политики Российской Федерации. Даже главная пропутинская партия «Единая Россия» агитирует сейчас со знаменем Донбасса на будущих местных выборах в Москве. У нас в гостях будут военный эксперт Игорь Козий, Андрей Акара, политолог, Андрей Дегтяренко, ведущий Суспильного и главный редактор «Реальная газета», а также советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Друзья, ждем ваших вопросов и комментариев в чате Украинской службы «Радио Свобода» в Фейсбуке и Ютубе Украинской службы «Радио Свобода». Также на наш Вайбер вы можете писать текстовые сообщения. Его номер вы видите на экране 095-151-9505.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Продолжается штурм российскими войсками Лисичанска. Вечером Генштаб сообщал о тяжелой ситуации в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Там враг имел частичный успех. Он удерживает северо-западную и юго-восточную части завода. Россия продолжает попытки взять под контроль участок автодороги Бахмут-Лисичанск. Успеха не имеют, сообщают в Генштабе. Под Славянском войска России, по выводам Генштаба, пытаются улучшить свое тактическое положение. Наш журналист в этом районе снова констатировал разрывы кассетных боеприпасов около полуночи. Сегодня утром есть попадание в район Славкурорта. Повреждены частные дома. Также войска РФ активизировали боевые действия на Краматорском направлении. На Бахмутском направлении Россия, по выводам Генштаба, пытается улучшить тактическое положение в направлении Покровского. С нами мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области Сергей Горбатенко. По телефону. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, расскажи, что известно на этот момент о ночном попадании по Славкурорту.
Да, действительно, уже на протяжении нескольких дней жители города уже начали горько шутить в соцсетях о том, что около 12 часов ночи обязательно происходит обстрел вот этой ночью. Также приблизительно в 2 минуты 1 было несколько разрывов, и потом рвались кассетные боеприпасы. Ну, по состоянию на утро, как сообщил начальник военной администрации Вадим Лях, на Славянском курорте есть повреждения жилых домов, это частный сектор. Но, слава богу, информации о жертвах и пострадавших пока нет. Вот, и сегодня на протяжении всего дня периодически также была стрельба, были слышны взрывы. Ну, по моим уже наблюдениям, это, скорее всего, где-то за чертой города пока что.
Сереж, несколько дней назад ты говорил, что уже и ствольная артиллерия достреливает до окраин Славянска. Сейчас как это чувствуется в городе? Это прекратилось или, наоборот, подкатывают россияне орудия тяжелые поближе к городу?
В самом городе это не чувствуется, кроме звуковых, так сказать, эффектов, то есть слышные залпы и прилеты. Но на окраинах города, в селах, которые расположены за несколько километров от городской черты, это очень ярко, четко ощущается. И люди, которые вынуждены туда ездить, ну, у них есть, допустим, приусадебные участки или какие-то огороды, говорят, что уже на протяжении вот последних двух дней лучше за пределы Славянска в сторону Изюма не выезжать вообще, потому что прилетает и прилетает очень сильно.
Я знаю, ты совсем недавно был на юге Донецкой области, возле Волновахи. Что там?
Да, я позавчера был в том районе, но также хочу отметить, что буквально 1.5-2 часа назад российские войска обстреляли город Бахмут. Вот. Официальной информации я пока не видел, но жители уже активно делятся последствиями этих обстрелов в социальных сетях. Вот, судя по всему, боеприпасы прилетели в разные районы города, в том числе в один из районов, куда уже был прилет. И люди делятся фотографиями огромной воронки, которая расположена прямо посреди тротуара. Конечно, очень жесткие разрушения, но информации о жертвах пока нет. Но если говорить о юго-западе Донецкой области, там украинские военные успешно противостоят штурму российских войск. Они мне рассказали, ну, правда, не очерчивали временные промежутки, но сказали, что уже удалось отодвинуть фронт на более чем 10 километров. Российские войска, они не вступают в прямое боестолкновение, происходят обстрелы из разных видов вооружений. И на днях там также пыталась пройти диверсионно-разведывательная группа, но 6 человек украинские военные уничтожили и 1 взяли в плен. И вот мы можем сейчас посмотреть и послушать, что же говорят люди, которые там воюют и защищают рубежи Украины.
Українські військові приручили російську тварину. Тепер цей тигр нищить колишніх господарів. Бронеавтомобіль здобули у бою, а інший спалили разом із екіпажем.
Спецназ Російської Федерації. Він жарений. Отака хуйня. Якщо сюди приїжджає.
Як вже потім ми зрозуміли, що це були спецназ, що з КАМАЗа, якого їхали, ми взяли одного полоненого. Тігра ми забрали, КАМАЗ той допалили, і 9 чоловік їхньої піхоти накрашили. І все, і так група спецназу Російської Федерації перестала існувати.
Трофейним авто тепер керує боєць Тимоха. Каже, від російського спецназу тут залишилися каска, бронік і озброєння.
Він оснащений пулемет «Корт». 12,7 калібр АГС-17 і кулемет «Піченях». Все працює, виїжджаємо на підсилення піхоти, насипаємо, піддержуємо хлопців, евакуйовуємо там, 300-х. Помагає техніка дуже.
Проти російської армії тут воює не лише «Тигр». Українські військові тепер опановують, зокрема, і російський танк. На цьому напрямку російські війська обмежуються артнальотами та ДРГ. А українська армія не лише знищує ворога, а й звільняє окуповану землю, каже боєць Іван.
Росіянам не вдається, а вдається просовуватися нам в деяких направленнях. Ну, від того моменту, як ми сюди приїхали, противника відтиснули на 10 кілометрів. Противник хотів зайти в одному напрямку, а наші хлопці несли пильне спостереження, виявили, підпустили, нанесли ураження. Кількості 6 чоловік, одна група лягла там вже, куди питалася прийти.
Бійці на цьому напрямку мотивовані, воюють навіть родинами, як, наприклад, Михайло з 2 синами, Богданом і Тарасом.
Після того, як почалась війна в 14-му, то думав, пішов для того, щоб діти не воювали, але так склали, що і діти. Дітям досталось.
Мені завжди хотілося, можна сказати, повоювати, знаєте, з батьком. Я пам'ятаю, як він уїжджав на війну. Плюс до цього всього, ну, це, ну, обов'язок кожного чоловіка. якщо я вже народився в цій країні, то я її маю захищати. Я маю робити то, що в мене на даний час саме краще виходить.
Ну, я вважаю, що російські війська мають перевагу тільки в залізі, більше нічого. Солдати не вміють воювати, в них немає мотивації, ні бажання, і страх в них, ну, просто на самому високому рівні. Вони бояться. От була ситуація, коли на нас виїжджали 4 танка, виїхав наш один екіпаж танка, просто один, впритул до них. Зробив 3 постріли, 4 танки розвернулися і втікли просто.
Аеророзвідкою тут займається Рим. Розповідає, як його пташка урятувала бійців.
Я піднімаю пташку, поки посадочку йде наша група, і нам на зустріч йде ворожа ДРГ. Приблизно відстань була метрів 400-500. І поки я почав роздивлятися кількість чоловік, група, що у них яке озброєння, один із них стає на коліно і збиває пташку. Це дало можливість нам відійти трохи назад, взяти з собою ще кілька чоловік, яких, і ми було прийнято рішення командиром взводу розвідки приймати бой. Ну, так як все перепоняли, що їх виявили, вони швидко знялися на свою дальню позицію. Тобто оця пташка врятувала нам життя, дані вони не змогли з неї витягнути.
Поки спілкуємося, російські війська починають артобстріл позицій. Війна триває із очікуванням перемоги.
Тому що це наша земля, це земля моїх дітей, і я сподіваюся, що це земля і моїх онуків буде. Як війна закінчиться, буду з внуками ходити на рибалку, бо з дітьми не було часу.
Спасатели сообщили, что в результате российского ракетного удара 1 июля в поселке городского типа Сергеевка Белгороднестровского района Одесской области погибли 20 человек. Больше всего погибших в 9-этажном здании, в котором ракета обрушила целый подъезд. Ракетами разрушены еще 2 здания. По предварительной информации, это были ракеты Х-22, которые, ну вот, не особо точные в наводке. В Генштабе украинском сообщили, что никаких военных объектов рядом с вот этими жилыми зданиями не было. Также по Николаеву сегодня в 5 утра были прилеты. Несколько ракет. Одна из них попала в предприятие. В городе 2 последних дня работает мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалий» в Одесской области Михаил Штекель. Миша, привет.
Привет, Денис.
Миша, какая обстановка сейчас в Николаеве? Какие снаряды попадают по городу? Насколько вообще там все напряженно? Ты вот там находишься, регулярно фигурирует Николаев в сводках генерального штаба, как горячая точка. Опиши ситуацию.
Вчера на самом деле было довольно спокойно, а вот сегодня я проснулся от прилетов ракет примерно в начале 6-го. Это продолжалось где-то, наверное, полчаса, около 10 взрывов. Впоследствии стало известно, эту информацию мне подтвердил городской голова Сенкевич и глава областной военной администрации Виталий Ким, о том, что было 12 ракет, одну из них сбили украинские ПВО. Сейчас вы видите кадры с одного из предприятий на территории непосредственно Николаева, в которое попала одна из ракет, полностью уничтожила склад. Ну, это достаточно большой ангар, вы можете видеть. Пробила крышу, уничтожила, да, вот кадры как раз из этого ангара, который был уничтожен. Остальные, про попадание остальных ракет информации никакой нет. Единственное, что известно, что нет пострадавших в результате сегодняшнего утреннего обстрела. И, наверное, это главная новость, потому что в Николаеве буквально позавчера был обстрел также по многоэтажке, погибли несколько человек, и до сих пор работы по расчищению остатков последствий взрыва продолжаются.
Миша, мы можем говорить, что это за предприятие, которое вот мы сейчас видим разрушенное?
Это, я бы не хотел говорить название и адрес этого предприятия, но это гражданское предприятие, не имеющее никакого отношения к военным объектам или к стратегической инфраструктуре. Опять же, так утверждает и городской голова, и глава областной военной администрации. Я приезжал туда буквально через несколько часов после взрыва. Военных объектов на территории этого предприятия, ну или там остатков от военных объектов, не наблюдал. Коллектив был крайне деморализован, не понимает, почему это произошло. К счастью, никого не было ночью. Вот мы видим сейчас кадр, это исполнительный директор предприятия. Он сказал, что с началом войны они отказались от ночного сторожа, и это спасло жизнь как минимум одному человеку, который бы в противном случае дежурил на этом складе.
Миша, а вообще по обстрелам Николаева там видна какая-то логика, ну, возможно, вот целятся какие-то военные предприятия или стреляют куда попало? Ну и догонку вопрос, обстреливают только окраины или весь город простреливается российскими снарядами?
Весь город в той или иной степени простреливается российскими снарядами. Дело в том, что примерно месяц назад власти призывали к эвакуации жителей двух районов города, которые ближе всего к передовой. Это районы Ингульский и Корабельный, потому что туда начала достреливать даже ствольная артиллерия крупнокалиберная. Расстояние до противника 20-30 километров. Сейчас, по словам главы областной военной администрации Кима, российские войска отодвинули, и сейчас ствольная артиллерия не достреливает. Но я напомню, что кроме ракетных непосредственно ударов, там той же ракетой Х-22, которая летит крайне далеко, по-моему, несколько сот километров, может быть, больше, до города достреливали и эти вот ураганы и смерчи, реактивные системы залпового огня, у которых прицельная, ну, как прицельная, у которых дальность 80-90 километров. Я сказал прицельная, это не очень правильно, потому что это реактивные системы залпового огня, они не используются для того, чтобы точечно бить по каким-то специальным объектам. Тем более, что военные говорят, что большая часть зарядов этих ураганов и смерчей были кассетными, а это боеприпас, который используется для уничтожения живой силы. То есть говорить про какие-то точечные удары не приходится. Так вот, эти ураганы и смерчи, они достреливали прямо до центра города. Я сейчас нахожусь в самом центре, и буквально в нескольких кварталах от меня был прилет, например, по жилому двору. Это было больше месяца назад. Или по зданию банка, например, которое пострадало от кассетных суббоеприпасов. Поэтому в той или иной степени простреливается весь город. Даже, я помню, в апреле, по-моему, достреливали до той части Николаева, которая находится как бы за рекой Южный Буг, за мостом, ближе к, ну, в сторону Одессы. Это достаточно далеко. Но, опять же, ураганы, смерчи, тем более крылатые ракеты – это оружие большой дальности.
Миша, ну и как на это все николаевцы реагируют? Регулярные обстрелы, весь город под прицелом. Опиши, пожалуйста, атмосферу, есть ли какие-то проблемы с гуманитарной ситуацией, ну и настроение горожан.
Самой большой гуманитарной проблемой Николаева, которую удалось решить около месяца назад, было отсутствие водоснабжения после того, как перебили трубы в районе Херсона, которые доставляли воду из реки Днепр в Николаев. Около месяца город был без центрального водоснабжения. Сейчас эта проблема решена. Воду поставили новую систему водозабора. Ее достают из реки то ли Южный Буг, то ли Ингул. То есть в кранах она есть. Это техническая вода, которая хорошо знакома, например, жителям Красногоровки, которые несколько лет только эту воду и видели. Это была главная проблема, но, опять же, многие жители из Николаева уехали. Вот городской голова Сенкевич, с которым мы сегодня общались, интервью, я надеюсь, появится скоро на сайте, он сказал, что примерно половина жителей, а здесь до войны жило больше 500 000 человек, примерно половина жителей выехала. Эвакуационные автобусы до сих пор вывозят тех, кто хочет отсюда уехать, кто-то возвращается, потом снова уезжает, но поток, конечно же, уменьшился. Поэтому ситуация в городе, ну вот примерно такая, город полупустой, крупный бизнес, по словам мэра города, практически не работает, работает сфера услуг, работает малый бизнес, работает микробизнес, работают, ну, отели, например, для журналистов и представителей международных организаций, которые активно посещают этот город. Но крупный бизнес, такой как бы градообразующий, как это принято говорить, он не работает. А в Николаеве, я напомню, несколько достаточно крупных заводов, ну, судостроительных, судоремонтных, машиностроительных заводов. Они сейчас не работают, не платят, ну, как бы люди остались без работы.
Спасибо большое, Миша. Михаил Штекель был вместе с нами, мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии». Ну, вот 12 ракет по Николаеву, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в Телеграме, было выпущено только за сегодняшний день. Ну и считают погибших в поселке городского типа Сергеевка Одесской области. Там спикер Одесской областной военной администрации Сергей Брачук заявил, что погиб 21 человек, среди жертв мальчик 12 лет, и разборы завалов продолжаются, то есть это, к сожалению, еще не окончательная цифра. Мобилизация, вода в ведрах, закрытые на замок бомбоубежища и российские бомбардировщики над головой. Такой логический ряд описывает будни Донецка сегодня. В Луганске жизнь тише, авиацию РФ там больше не слышат. Там больше слышат, чем наблюдают. Они проходят высоко, чтобы запустить ракеты на украинские города. Чем живут оккупированные областные центры, пока Кремль осуществляет большое наступление на остальную часть Украины? Информацию собирал мой коллега Александр Марченко. Саша, привет.
Приветствую.
Саш, ну вот в предыдущей неделе, особенно в позапрошлую, мы все наблюдали очень интенсивные обстрелы города Донецка и остальных городов неподконтрольных Донецкой области. Какие сейчас тенденции с обстрелами?
Ну, что можно сказать, говоря о Донецке? Донецк действительно вот стал небезопасным. Да, все мы слышали вот этот нарратив российской пропаганды, особенно в первые месяцы войны, о том, что 8 лет бомбили Донбасс, поэтому нужно проводить так называемую специальную военную операцию. Но при этом примерно с 2015 года, когда закончились бои за Донецкий аэропорт, в большей части Донецка было вполне себе достаточно мирно. Ну, возможно, некоторые районы, которые прилегают к линии разграничения, там периодически либо слышали, либо, возможно, даже что-то прилетало. Но это было не так часто. А многие районы Донецка вообще жили спокойной, мирной жизнью. Сейчас же вот этот вот нарратив про 8 лет как нельзя оправдывается. И последнее время, вот последний месяц, наверное, действительно стало достаточно часто прилетать в Донецк. Он начал подвергаться достаточно серьезным обстрелам. Естественно, что российская пропаганда полностью вину за обстрелы Донецка возлагает на вооруженные силы Украины. И тут нужно сказать, что отчасти, возможно, это действительно так, вооруженные силы действительно стреляют, однако они стреляют в основном по военным объектам, по складам боеприпасов, по нефтебазам, по скоплению там вооружения, техники. Вот. И также могут еще открывать огонь в ответ. То, что говорится по поводу массовых обстрелов жилых домов, там, целых территорий. Вот, кстати, сейчас на видео видно, как вот под обстрел попала одна из баз, где хранились боеприпасы. На видео ну, видно, как горит, но еще и если включить звук, слышно, как взрываются там боеприпасы. Но если говорить об обстрелах жилых массивов, то в принципе не то, что это желание, а даже возможность у вооруженных сил Украины это делать, по сути, нет, потому что всем известно о дефиците боеприпасов в вооруженных силах Украины, и вместо того, чтобы на линии разграничения, на фронте, там, где идут массированные атаки российских войск, подавлять эти все атаки, вместо этого брать и расходовать эти снаряды на то, чтобы бить по жилым массивам Донецка, ну, это как минимум странно. Еще один момент. То, что заметили многие жители Донецка, и вот на видео на одном там тоже было видно, лучше даже если бы там был звук, это было бы слышно, о том, что вот появились достаточно много такие достаточно странные обстрелы. То есть вот идет хлопок, это выстрел, и буквально 1-2 секунды проходит вода. Вот как раз это видео. Вот, слышно как раз, что проходит 1-2 секунды. И снаряд уже прилетает. То есть это говорит о том, что стреляют очень близко. Даже если посмотреть, где находится ближайшая позиция вооруженных сил Украины, но так быстро минометный снаряд не прилетит. По мнению представителя Донецка в бывшей трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша, обстрелы проводятся для того, чтобы привести гуманитарным проблемам в городе и обвинить Украину в том, что она использует западное вооружение для обстрела мирного населения и чтобы поставки этого вооружения прекратились. Потому что во всех своих сюжетах пропагандисты российские заявляют, что обстрел велся именно западным вооружением.
Саша, расскажи, пожалуйста, о ситуации с мобилизацией. Как-то эта ситуация вроде бы затихала в последнее время. Даже мужчин вроде бы стали выпускать через блокпосты Российскую Федерацию. Но сейчас опять пошла какая-то новая волна, хватает людей на улицах. Расскажи, что происходит.
Да, действительно, многие люди начали обращать внимание, что где-то начиная с 23-го, 24-го, 25-го июня ситуация изменилась. То есть, если первые два месяца после полномасштабного вторжения России по предприятиям забирали людей, потом, когда по предприятиям, по школам, по ПТУ уже некого было, начались облавы по городу и ловили практически всех подряд, то потом последующие полтора-два месяца была такая заметная либерализация. Это не означает, что вообще никого не призывали, никого не мобилизировали. Нет, появилось много людей, кому дали так называемую бронь. Это типа государственные какие-то чиновники, работники каких-то там стратегических предприятий важных, чтобы они оставались именно на этих предприятиях. И поэтому стало больше мужчин на улицах, в том числе этим начали пользоваться те, кто прятался от мобилизации, потому что значительно стало меньше патрулей, и в соцсетях появились различные группы, переклички, и там говорилось, где в данный момент есть патрули, и чтобы на них не попасть, достаточно было получить эту информацию. В том числе вот выпускали за границу, да, были случаи, люди выезжали, то есть на границе их никто не останавливал, главное не попасть на вот этот вот патруль, на облаву из военкомата. Сейчас же ситуация изменилась, начали вновь людей не пропускать, то есть возвращают, несмотря на то, что у людей даже есть бронь, их все равно заворачивают, говорят, что началась новая волна мобилизации, поэтому мы никуда не выпустим. И также вот в социальных сетях появляется видео, там, где появились патрули на улицах, вновь подходят к мужчинам, проверяют документы, пытаются куда-либо забрать.
Давай посмотрим, как это выглядит. Вот коротенькое видео, как раздают так называемые повестки.
Что-то опять они там хотят от наших пацанов, не знаю, сейчас развернусь.
Вон они, гоблины. Видите, охотятся на пацанов.
Ну и давай еще одно видео посмотрим, оно тоже гуляет по социальным сетям, о том, как дончане, ну это макеевчанка в данном случае, с мужем реагируют на попытки вот этих вот комиссаров, так называемых, вручить повестку.
Что такое? В чем дело? Паспорт верните, пожалуйста.
Телефон убери.
Нет, я не уберу телефон я не уберу. У нас нету военного положения, не введено ничего. Вы забирай, по военному положению у нас нет мобилизации, нет.
По военному положению.
У нас нет военного положения, а значит нет.
Открывайте в телефон.
Не надо мне открывать телефон, не надо. Мне ваш глава до одного места, понятно?
Вызови мусорову. Вы писали повестку. Она тут прямой канал, женщина его.
Живая, конечно, на прямом канале.
Вырывает паспорт.
Конечно, с Украины. Конечно, с Украины, да. Да, мы граждане Украины.
Все.
У нас паспорта украинские.
У вас есть два часа, чтобы явиться в военкомат.
Угу.
На 22-ю линию.
Мы знаем, где она находится. На 22-ю линию, ребят, нас пригласили в военкомат. Вот все такие бы жены, вы бы там не сидели, а сидели бы дома, вы работать не хотите. Ни заводы, ни шахты не работают из-за таких, как вы.
Да, ну вот такой крик души просто женщины. Саша, у нас пару минуток осталось с тобой. Что с водой, там, с перебои с водоснабжением в городе? Донецк огромный город. Как-то это все дело решается?
Ну, проблемы с водой, по сути, связаны с тем, что когда начались активные боевые действия, были разрушены насосы в районе Горловки, в районе Ясиновато. Дело в том, что Донецк получает воду из канала Северский Донец-Донбасс. Из-за того, что там были нарушены вот эти вот работы насосов, вода практически перестала попадать. Сейчас она попадает в город из нескольких резервных водохранилищ. Есть некоторые районы, где вода, в принципе, есть практически все время. Вот. Но есть много районов, например, Буденновский, Пролетарский, где вода бывает там раз вдвое, втрое суток, и при этом люди рассказывают, жалуются, что она дальше первого этажа не поднимается, и также люди жалуются на качество этой воды, что она больше похожа по цвету на персиковый сок, и что вообще, ну, как-то ее использовать там для того, чтобы что-то стирать, например, или что-то готовить, это невозможно. И производится подвоз воды, люди покупают такую воду. Для технической воды, у кого, например, на верхние этажи не попадает вода, люди спускаются вниз, набирают в баклажки, либо идут вообще по другим домам, где вода есть. Вот так вот набирают воду и приносят домой. Вроде бы строится какой-то водопровод, который должен связаться с еще какими-то водохранилищами, но когда он будет достроен, неизвестно. А Пушилин, он вообще обратился к Путину ускорить проведение военной операции для того, чтобы быстрее захватить территории, откуда подавалась вода в Донецк. Это имеется в виду район Славянска. Там находится как раз исток вот этого вот водопровода, который идет Северский Донец, Донбасс, откуда и подается вода.
Отличный способ, такой, да, отличный способ наладить водоснабжение Донецка, захватить буквально, ну, скорее всего, и разрушить во время этих боевых действий. Спасибо большое, Саша. Александр Марченко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», мой коллега был вместе с нами. С нами Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины, исполнительный директор Украинского института будущего. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим, очень коротко я вот у вас хотел спросить. Для вас вот оккупированная часть Донбасса такая не новинка, так сказать. Вы следите за тем, что там происходит на этих оккупированных территориях. Вас не удивило вот это вот признание так называемой независимости Сирийской Арабской Республики и группировок ДНР и ЛНР? С одной стороны, есть информация, ну и логично было бы, да, уже есть такие поползновения, что в 11 сентября, в один день голосования Российской Федерации, состоится так называемый референдум о присоединении вот этих вот территорий к Российской Федерации. Это было бы красиво, наверное, как-то бы поставило Путина, такой образ создало собирателя земли русских. А тут признают независимость, так сказать, открывают посольство. Зачем эти все телодвижения? Зачем Путин добивается субъектности вот этих вот ДНР, ЛНР?
Ну, в принципе, мы должны понимать, что, во-первых, произошла большая эволюция. Если раньше Абхазия, Осетию признавали Антигуа, кто там еще, я забыл, за 50 миллионов долларов, то сейчас на сирийскую кампанию Путин потратил как минимум 6-7 миллиардов долларов, и поэтому, в принципе, происходит большая эволюция признания этих квазиреспублик и этих выдуманных историй Владимиром Путиным. Если говорить о том, почему это именно сейчас произошло, зачем это нужно Путину, Путину очень важно показать перед миром и, с одной стороны, перед миром это бог с ним, очень важно показать перед российским избирателям, что все делается правильно, что на самом деле все, что он делает, это не просто так, это зачем это делает, это очень важно. И плюс давайте вспомним о контенте. Все это произошло ровно через неделю после того, как президент Казахстана заявил о том, что мы не будем признавать ДНР, ЛНР. А на следующий день Кадыров, абсолютно не понимая, что он говорит, заявил о том, что дорогие члены ДКБ, где же вы должны признавать ДНР, ЛНР? А в ответ тишина. Никто из сателлитов Путина не признает ДНР, ЛНР. И на самом деле было принято, я так понимаю, решение в Кремле, что нам нужно перебить тему Токаева, президента Казахстана, нужно перебить тему, что ДНР, ЛНР никто не признает. И поэтому было сказано Асаду, что ты должен это сделать. Я понимаю, что у Асада есть тоже своя проблема. У него есть два региона, которые он, ну, де-факто не контролирует. Де-юро контролирует, де-факто не контролирует. Это Идлиб и Алеппо. Но Асад вынужден был пойти на эту историю и заявил о том, что он признает ДНР, ЛНР. То есть это исключительно для того, чтобы перебить тему Токаева.
Ну, то есть никаких последствий отмены темы так называемого присоединения Донбасса, аннексии Донбасса нам ожидать не стоит. Эти посольства, они сугубо номинальные, и ждать аннексии.
Да, к сожалению, мы должны понимать, что Россия приняла решение о том, что точнее, Путин принял, Путин с подачи Кириенко, если быть более точным, принял решение о том, что он будет аннексировать все территории, которые ему удастся оккупировать на территории Украины, а впоследствии любой с точки мира. И поэтому они сейчас ищут модальность, как это сделать правильно. То есть во время боевых действий сделать это очень сложно. В Херсонской области это и в Запорожской это нереально, потому что нет списков даже тех, кто есть на этих территориях. Но я так понимаю, что будет принято просто волюнтаристское решение о том, что мы проводим референдум, печатаем бюллетени, кто пришел, тот проголосовал. На нескольких участках сгонят людей, покажут картинку счастливых людей и заявят о том, что 99% поддержало аннексию этих территорий. И это подойдет.
Спасибо, Вадим. Вадим Денисенко с нами был, советник министра внутренних дел Украины, исполнительный директор Украинского института будущего. К нам Игорь Козий присоединяется, военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, немножко с вами о военной ситуации. Она действительно интересна очень всем нашим зрителям и слушателям. На Лисичанском направлении вот продолжается обстрел позиций украинских войск в районе города Лисичанск. Ведет штурмовые действия враг в районе Лисичанского НПЗ. Имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода. Ну, это дословно цитата генштаба Украины. На что рассчитывают оккупанты там, с вашей точки зрения? Ведь на возвышенности находится этот населенный пункт. Не так просто его будет взять, это даже не Северодонецк будет.
Ну, поймите правильно, когда на командира части или командира того соединения, объединения постоянно давят, давайте, берите город под контроль, берите полностью все в свои руки, так, чтобы территория была полностью там какой-то дате захвачена. Вот, соответственно, отсюда такой и такой подход. Понимаете? То есть они, еще раз, нам пора привыкнуть к тому, что Российская Федерация не будет людские ресурсы считать, в принципе, за людей. Это ресурсы. То есть они их тратят. Тратят для того, чтобы выполнить ту задачу, которую необходимо решить Кремлю на ближайшее время. И вы же сами прекрасно слышали вот советника министра внутренних дел относительно того, то, что ну, так сказали, надо, соответственно, так и делают. Да? Они решают, что потом делать, как делать. Хотя тут можно и согласиться, и не согласиться в отдельных моментах. Например, им вообще ничего не мешает, по большому счету, присоединить их к Крым, понимаете, или заявить про это. Другое дело, будет это признаваться. Крым же присоединенный, Крым даже внесенный в документы Конституции. Однако ихние документы. Соответственно, понимаете, это делается только, на мой взгляд, с одной целью, чтобы потом сказать, что уже идет, знаете, не занятие или, будем говорить, возвращение своих территорий, а идет нападение на Российскую Федерацию. И тут, по сути дела, включается механизм всеобщего мобилизования, да, мобилизации всеобщей, и, соответственно, все ресурсы, которые только сегодня есть в Российской Федерации, я имею в виду и людские, и металлолом, который стоит на их базовых бригадах вооружения и техники, базах хранения вооружения и техники, он будет, по сути дела, полностью этим ресурсом осваиваться. Вот для чего это все делается. Никто не отказывается от каких территорий, никто ничего. Заметьте, самое страшное не это. Самое страшное, если мы с вами откажемся от этих территорий, в том числе и Крым, да, по причине того, что они якобы включили нам это как территорию Российской Федерации, это как бы уже открытая война Российской Федерации, понимаете, они пойдут дальше. Дальше будет Харьковская область, потом будет, извините меня, Херсонская, про ту, которые говорят, то, что на сегодняшний день там нету поддержки. Да, поддержки нет, но фактически, вы же не забывайте, да, когда мы говорим про моменты, связанные с тем, то, что именно информационная война, которая фактически проводится, и обеспечение, информационное обеспечение тех действий, которые проводятся войсками, оно с нашей стороны очень минимально. То есть мы не в состоянии, да, на сегодняшний день подавать фактически населению тех территорий, которые оккупированы, или тех территорий, которые планируются оккупировать, или даже на сегодняшний день войскам, которые находятся непосредственно, украинским войскам, которые находятся непосредственно в зоне соприкосновения, подавать правдивую информацию. Там в основном работает информация, которая работает со стороны Российской Федерации. Поэтому это как вам сказать, это не есть проблема с точки зрения того, что мы говорим, это проблема. Это, знаете, это с точки зрения насколько мы хотим, чтобы, так сказать, вернуть эти территории или не, или не возвращать эти территории. Вот, на мой взгляд, как должно рассматриваться все это. А то, что они там объявят референдум, не объявят референдум, несут свою конституцию, не внесут свою конституцию, это уже должно нас меньше всего волновать. Наша основная задача — вернуть все территории, которые у нас были на момент 1991 года.
Да, ну есть уже определенный консенсус в этом среди украинского общества. Подавляющее большинство, я сейчас вот найду даже данные, цифры украинцев не готовы уступать какие-то территории ради мира с Российской Федерацией, но там около 80%, я поищу. Игорь, еще одна, ну вот ситуация на Донбассе вот такая вот в общем от вас понятна. Еще одна новость такая, это то, что в Беларуси продлили так называемые военные учения до 9 июля. Должны были они закончиться сегодня. Чему они там учатся? Вот постоянно продлевают. Зачем продлевают? Чему учатся? Там реально есть какие-то военные приготовления? Или все это танцы с бубном перед Путиным? Мол, мы готовимся, скоро нападем.
И знаете, сложность, наверное, белорусской вот этой, как вы говорите, танцев с бубнами заключается в том, то, что а кто сегодня четко может сказать, то, что вот эти танцы с бубнами не прорастут что-то более серьезное? Вспомните, сколько мы с вами наблюдали за маневрами российских войск. Да? Запад 2021, потом еще какие-то учения, потом еще какие-то учения. То есть вопрос заключается в том, когда политическое руководство Беларуси решиться на более серьезный шаг. И вот тут возникает давление сбоку Российской Федерации, которое постоянно его стимулирует, на это, которое тоже создает определенный вакуум вокруг президента, так званого президента Беларуси. То есть, по сути дела, это делается именно с той целью, чтобы, так сказать, человек решил и дал какую-то определенную команду. Но он реально тоже себе дает отчет, что это может быть последние его дни. Потому что если он не получит серьезной поддержки со стороны Российской Федерации, и его вооруженные силы, по сути дела, будут, мягко говоря, демилитаризированы и денационализированы, где этот самый... фактически произведено с ними то, что производится сегодня украинскими вооруженными силами с вооруженными силами Российской Федерации, соответственно, человек просто потеряет на сегодняшний день власть, его сметут. Насколько сегодня белорусский народ готов смести фактически этого президента? Ну, ясно то, что пока не начались боевых действий, пока не пошли трупы Беларуси, ясно, что вот ситуация такая, которая она есть, да, полицейские силы сегодня справляются. Мы с вами вот говорили, помните, по поводу отчуждения территории Российской Федерации. А как тут быть? То есть Ровенскую, да, Волынскую область, кто будет ее отчуждать? Каким образом? То есть я к чему все это веду? К тому, то, что, понимаете, потом все эти захваченные территории в один прекрасный момент начнут объединяться между собой, створить какую-нибудь промежуточную модель Украинской ССР. То есть мы вот это должны в перспективе видеть. И когда мы говорим с вами про Беларусь, мы должны четко давать Беларуси такие посылы, при которых, в принципе, они должны четко понимать то, что, по сути дела, им тут не то, что не рады, а им будет очень тут плохо. И, по большому счету, мы должны серьезно готовиться. Знаете, вот у нас был недавно разговор с одним из журналистов, да, относительно другого вопроса. Готова ли экономика Украины к войне? То есть реально, фактически мы имеем экономику военного времени или не имеем экономику военного времени? Потому что, по сути дела, когда мы с вами открываем еще один фронт, мы должны четко себе понимать ресурсы. То есть откуда пойдет техника, вооружение, откуда четко пойдет личный состав, откуда четко пойдет аспекты, связанные с другими, будем говорить, другой номенклатурой, тыла вооруженных сил Украины, да, логистики вооруженных сил Украины. То есть, понимаете, когда мы с вами в эфире обсуждаем эти вопросы, мы иногда просто не понимаем то, что ведь сегодня не Залужный ключевая фигура. Сегодня ключевая фигура не президент. Сегодня ключевая фигура – это Шмыгель. Тот человек, который, по сути дела, должен всю экономику перевести на военные рельсы. Ему в этом вопросе должна помогать та структура, которая его выбрала, создала его. То есть Верховная Рада вместе с, извините меня, с Комитетом испытаний безопасности, обороны и разведки. Они должны бегать там не в Северодонецке по передку, а сегодня сидеть, извините меня, зажать голову в колени и четко себе понимать, как у них будет, извините меня, финансироваться экономика. Экономика, военная экономика, которая будет давать возможность нам давать серьезный отпор не только, извините меня, в Беларуси, но и Российской Федерации. Поэтому, да, танцы с бубнами будут. Будут ровно до того момента, где мы, как говорится, прошлябим или дадим гал.
Спасибо большое, Игорь. К сожалению, мало времени для общения с вами. Ну, я смотрел ваше интервью, вот мои коллеги Людмиле Немыре, да, на канале Укрлайф, вот переадресовываю, что посмотрели наша аудитория. Действительно, обсуждали с Игорем Козьем экономику военного времени, проблемы, связанные с тем, что пока, ну, по мнению экспертов, не перестроена украинская экономика на военные рельсы. Игорь Козий с нами был, директор, военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества. Мы еще вернемся к этой интереснейшей теме признания Сирийской Арабской Республики группировок ДНР и ЛНР независимыми государствами. Президент Зеленский заявил, что после того, как Сирия признала эти группировки государствами, Украина не будет больше иметь отношений с этой страной. Это никчемная история, так охарактеризовал произошедшее Зеленский. И пообещал санкции. Раньше так называемую независимость ЛДНР признавали только такие же непризнанные образования. Ну и Россия. Почему Сирия пошла на такой шаг, об этом мой коллега Роман Севрюков спросил у директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса.
Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що Сирійська Республіка – це сателіт Росії, і вона не може діяти самостійно, самостійно приймати рішення, а вона, відповідно, діє по вказівці Москви. Я думаю, що не в останню чергу ця ситуація виникла через те, що Росії треба було переводити на український фронт частину своїх підрозділів в Сирії, і там виник торг, в тому числі про те, як дозволити зберегти частину російських підрозділів, російської ППО і російські літаки. І от навколо цього, власне, відбувалася ключова інтрига. Оскільки ми знаємо, що росіяни погодилися зберегти частину контингенту, відповідно, ППО і літаки в Сирії, то, власне, у відповідь, очевидно, сирійці зобов'язалися визнати ці утворення терористичні, що вони, власне, зробили. Мені здається, це дуже прозора, мовно кажучи, такий оборудка, яка була здійснена між Російською Федерацією та Сирією Башара Асада.
Який саме санкційний тиск може нанести, так сказати, Україна для Сирійської Республіки?
Ну, знаєте, чесно кажучи, поки що важко говорити про результативний санкційний тиск, який може бути здійснений. Ну, ясна річ, що ми говоримо про те, що припиняються будь-які зв'язки з Сирією. А зауважу, що до війни в Україні присутня доволі потужна сирійська громада, або принаймні присутня до війни, і економічна співпраця між двома країнами саме завдяки цій потужній громаді була чималенька. І я зараз важко оцінити товарообіг між двома країнами після початку війни. Я думаю, що він наближається до нульового, але це слід розглядати як такий дуже важливий елемент на майбутнє. Тому що Сирія після поразки Російської Федерації Сирія залишатиметься країною, яка потребує українського зерна, потребує різних українських товарів. Власне, я вже згадував про цю діаспору, яка зацікавлена в економічних відносинах, і все це перервання всіх цих контактів економічних, воно серйозно вдарить по цій групі і вдарить по економіці Сирії. Поки що ми бачимо, що Росія краде українське зерно і відвозить його в Сирію. Так що тут якраз ситуація дещо інша, я б сказав.
Які саме може плюси, можливо, для окупаційної адміністрації таке співтовариство принести Сирію?
Ми знаємо, пам'ятаємо, що в березні місяці було дуже багато розмов про найманців в Сирії, які, типу, збиралися, там мова доходила до 20 тисяч найманців, яких сирійці могли виставити. Але на повірку виявилося, що цього немає. Є поодинокі ознаки присутності сирійських найманців, які, скоріше за все, долучалися до приватних армій типу Вагнера, але їх кількість не перевищує там декілька сотень осіб, да, то й менше. Тому що візуально підтверджено по декілька десятків сирійців, які перебувають на території України, сирійців військових, найманців. Тобто з цієї точки зору тут мало що, по великому рахунку, Сирія може запропонувати росіянам у війні. Ну, я думаю, що тут все-таки мова йде про те, що це failed state, це не самостійна країна, це країна, яка перебуває під контролем інших іноземних країн, таких як Росія, Іран. І будь-які рішення, які приймаються керівництвом, яке сидить в Багдаді, воно нікчемне і не може розглядатися як правочинне. Визнання Сирії Башара Асада, цих республік, воно ні на що не впливатиме і не матиме ніяких серйозних політичних наслідків.
З нами ведучий Суспільного, головний редактор «Реальної газети» Андрій Дігтєренко. Андрій, здравствуй.
Добрый день, Денис.
Андрей, смотри, для тебя не было это неожиданностью, вот это вот признание этих республик, Сирийская Арабская Республика? Все вроде бы шло к тому, что присоединять будем, уже появилась информация, что в так называемом Дону, в Донецке, появились разнарядки о том, что, мол, готовимся 11 сентября, так называемый референдум, собирайте комиссии, будем присоединять к России, а тут зачем-то эти признания, такие дипломатические, так называемые телодвижения. Как ты это себе объясняешь, зачем Путину это признание?
Мне кажется, что, естественно, задача пропагандистская. Очень тяжело сейчас людям, которые находятся на неподконтрольных территориях, очень тяжело рапортовать внутреннему потребителю российской пропаганде о каких-то новых победах, учитывая, что и выбивают россиян из Сирии, и на линии фронта далеко не так все радужно, как обещали. И поэтому, по факту, необходимы пропагандистские победы. Вот одна из пропагандистских побед – это так называемый дипломатический фронт, на котором тоже Россия терпит колоссальные потери сейчас. Мы видим, что и Финляндию, и Швецию принимают в НАТО, и все идет совсем не так, как хотелось бы россиянам. Поэтому пытаются сменить парадигму. Говорить, что, на Западе мы проигрываем, хотя об этом не говорят напрямую, значит, у нас есть какие-то дипломатические победы на Востоке. Поэтому и Путин едет в Таджикистан общаться, договариваться насчет параллельного импорта. И всех своих сателлитов, всех зависимых от него марионеток он подтягивает к тому, чтобы признавали группировки ЛНР и ДНР. Но вот с такими серьезными странами, как Казахстан, не получается, о чем было заявлено на Петербургском экономическом форуме, прямо в лицо Путину, то такие зависимые от него, как правильно сказал ваш предыдущий эксперт, сирийский режим – Башара Асада, тут уже гораздо сложнее им будет отказать, поэтому начинается этот парад по факту взаимных признаний российских марионеток с сомнительной легитимностью. А насчет того, почему, мол, готовятся присоединять к Российской Федерации, а теперь вот пошли такие признания, ну, дело в том, что действительно Кремль еще пока не уверен в том, что ему нужно присоединять территории к России. Во-первых, не факт, что пришло время. Очень большие сомнения, что они смогут закончить войну 11 сентября. Уж точно не в той форме, как это мечталось в головах российских кремлевских генералов. Поэтому и дата присоединения группировок ЛНР и ДНР откладывается. Как минимум до момента, когда они якобы должны были, российские войска, войска этих мобиков, должны были выйти к границам административным Луганской и Донецкой областей. До этого еще очень и очень далеко. И поэтому нужно пока длить вот это вот состояние якобы независимых республик. Нас еще ждут торжественные открытия посольств ДНР и ЛНР.
12 июля будут открыты.
Совершенно верно. Нас еще ждут переименования, новая декоммунизация, в кавычках, только по-московски, переименование в честь ДНР и ЛНР площадей и улиц, на которых находятся западные посольства. То есть вот эти вот игры достаточно смешные для внешнего наблюдателя, но необходимое, наверное, смягчить вот эту вот символическую боль местных пропагандистов и кремлевских сидельцев от постоянных поражений России на внешнем политическом фронте. Вот это вот плацебо будет пичкаться в информационном поле просто еще в таких лошадиных, если не бегемотских дозах.
А трибунал еще, Андрей, да, впереди над защитниками Азовстали? Да, и, наверное, да, это будет шоу еще то.
Абсолютно верно. То есть к этому нужно так и относиться. Где-то сидят люди, и мы в реальной газете постоянно об этом писали, которые фактически сидят и расписывают пропагандистскую повестку дня на месяцы вперед. И вот эти все события, трибуналы, суды над какими-нибудь военнопленными, очередные угоны людей в плен, приезды строительных бригад из Российской Федерации, где они там восстанавливают, строят один несчастный дом в Мариуполе вместо тысяч разрушенных российской артиллерией зданий, и уже прямо сейчас показывают интерьер еще не построенного дома. Вот подобного бреда будет еще очень много.
То есть, если я правильно тебя понял, ну, создается такое впечатление, что Путин не оставил надежды заставить Украину, мир говорить с этими псевдореспубликами. Ну, вот взяли этих плен британцев, да. Вот недавно министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью BBC говорил о том, а у меня не спрашивайте, что с ними будет, обращайтесь в Донецк, Луганск, в их министерство иностранных дел, так называемое. Ему это не надо, чтобы они говорили вот с его марионетками. Ему нужно пичкать пропагандой вот местных жителей. Уже нет каких-то, ну, такой надежды на жупел, да, что вот мы защищаем народ Донбасса, маски сброшены. Я правильно тебя понял?
Да, несомненно. Единственное, что в чем я точно не согласен, это насчет того, есть ли надежда, что заставят Украину говорить с ДНР и ЛНР. Этой надежды уже однозначно нет. Россия после своего агрессивного вторжения 24 февраля уничтожила все возможности. Вот эту всю рамку, которую они на самом деле подвешивали Украину все эти последние 8 лет после начала войны в 2014 году. Минского процесса нет. Никто уже не будет пытаться договариваться с ДНР и ЛНР. И не факт, кстати, что еще есть возможность у России принудить Украину к переговорам с ней. На саммите НАТО, кстати, достаточно однозначно заявили лидеры стран-участников НАТО о том, что сделают все возможное, чтобы Россия потерпела поражение от Украины военным путем в этой войне. То есть НАТО уже понимает, что никаких переговоров, никакая заморозка ситуации сейчас не поможет. И на этом фоне, ну, о каких переговорах с ДНР и ЛНР может идти речь? Однозначно нет. Тут как раз другой момент, что все эти факты, которые есть в реальности, которые говорят о полном крахе российской дипломатии, российской скрытой игры на Западном фронте, российского желания надавить на Украину, принудить к чему-то. Они все потерпели поражение сейчас. Да, страшная война продолжается. Да, люди гибнут на украинской территории. Но вот этот вот крах российской дипломатии, он очевиден. И чтобы закрыть, замаскировать этот крах, делаются подобные телодвижения, которые, правильно сказано, начиная от трибуналов всевозможных, заканчивая вот этими признаниями ДНР, ЛНР, совершенно смешными государствами, которые сами до сих пор находятся в состоянии разрухи, полностью зависят от своих покровителей России и Ирана, таких как Сирия.
У нас полминутки осталось с тобой. А кто следующий, может быть? Какие еще возможные признания ты, ну, можешь допустить?
Ну, Беларусь же до сих пор их не признала.
И думаешь, это реально возможно, что Лукашенко на это пойдет?
В принципе, да. В принципе, да. Мы рассматриваем вообще вероятность Лукашенко вступить даже в войну на территории Украины, чего он полностью отказывается и не хочет этого 100%, но его могут заставить это сделать. И я думаю, что чтобы выиграть время, дать такую подачку Путину и спасти тысячи белорусов от гарантированного уничтожения в Украине с соответствующими политическими последствиями внутри страны, ну, сложно говорить о том политике в такой стране, как Беларусь, но то, что это может обозлить даже тех, кто поддерживал режим, это уж точно. То почему бы и не признать ЛНР и ДНР? Это ничего не стоит.
Спасибо, Андрей. Андрей Дегтяренко с нами был, главный редактор «Реальной газеты». Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реаль». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».